какой России вы хотели бы жить?
Я бы хотел, чтобы была целеустремленная страна, да еще бы много домов, небоскребы, наконец-то бы были бы.
Я хотел бы жить в России, в первую очередь. Я хотел бы жить в России, в которой люди следуют традициям. Хотел бы жить в многонациональной России, где все дружны. В России сильный, преуспевающий. В России, которая с любовью относится к своим гражданам.
Я хотела бы жить в России, в которой моим бы детям самые молодые, самые сильные годы жилось бы легче, чем нам.
В той России, у которой у каждого есть будущее, где не надо бояться войн, в той России, в которой каждому будет место, причем место, которое устраивает его.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит Радио «Свобода». У микрофона Татьяна Вольская. В эфире программа «Петербург свободы». Восемь уголовных дел расследуются в Петербурге по факту изнасилований воспитанников детского дома в Кировском районе. Арестовано 5 человек. Трое воспитанников этого детдома – Павел Приказчиков, Андрей Соловьев и Кирилл Покалюк, а также бывший замдиректора детского дома номер 10 Михаил Елин и бывший директор 565-й школы, заслуженный учитель России Станислав Виноградов. Следствие считает, что с 2005 по 2010 год в детском доме номер 10 четверо воспитанников 91-95 годов рождения систематически подвергались насилию. Но есть и другая версия, что резонансное дело – следствие оговора со стороны бывшего воспитанника детского дома 26-летнего Якова Яблочника. Так называемое «дело петербургских педофилов» – повод поговорить о насилии в закрытых детских учреждениях. Эту проблему мы обсуждаем с доцентом кафедры педагогики и педагогической психологии Петербургского государственного университета Ириной Писаренко и президентом Национального института сексологии, доктором медицинских наук, профессором Львом Щегловым. Ирина, скажите, вам известно о случаях насилия над детьми в закрытых детских учреждениях?
Закрытое учебное заведение, все, что там происходит, мы никогда не можем с большой долей достоверности сказать, вот как было на самом деле. Конечно, бывают случаи, когда и над детьми издеваются, и в сексуальном плане, но есть еще и такая тенденция, что дети сбегают из детских домов или вот подобных учреждений на заработки, на сексуальные заработки. У меня была история, когда я разговаривала с одним директором детского дома, и она жаловалась на то, что как чуть-чуть теплее, значит, девочки в массовом порядке сбегают из детских домов, встают на трассах и зарабатывают себе вот на всякие гаджеты, на девайсы модные, на модные вещи, на косметику.
Но ведь для того, чтобы подросток решился на такой промысел, у него должно сложиться определенным образом сознание, система ценностей, какой-то опыт он должен, наверное, приобрести уже в этом детском доме.
Когда я работала заведующей кафедрой, мы делали много исследований, как у детей складывается картина мира, и в том числе вот как они простраивают свои будущие модели поведения. Конечно, велика роль среды в детских домах, то есть в закрытых системах. У ребенка нет прямого доступа к миру. У него доступ к миру идет через тех людей, которые являются его воспитателями, руководителями. Сейчас можно через интернет-приемную обратиться на сайт МВД, Генеральной прокуратуры, налоговой инспекции и так далее. Но то, что касается Министерства образования, насколько у обычного ребенка есть доступ к каким-то структурам, где он мог бы безопасно рассказать о тех проблемах, которые с ним происходят в детских домах. Вот здесь, мне кажется, очень о многом надо подумать нашему руководству.
Лев, скажите, пожалуйста, а для вас известие об этом громком деле, о возможных изнасилованиях в детдоме, явилось чем-то необыкновенным?
Это не необыкновенное. Это отклонение, которое человечеству известно ровно столько, сколько оно себя осознает. Это для нашей страны, как и большинства, как ни странно, при сегодняшнем тренде, стран западной культуры, это считается тяжелейшим преступлением. Но следует помнить, что отнюдь это не так, как многие представляют себе и пытаются заявить, что это нечто антиприродное, потому как следует помнить, что, например, сегодня в государстве Йемен официально разрешен брак 9-летних девочек. Это жутко нам. А в той цивилизации, увы, я постепенно понял, что это жутко только тем, кто образован и воспитан, а в оглядке на европейские ценности, достижения французской революции, представления о праве, понятие о ребенке. Даже западная культура стала понимать, что ребенок – это не просто уменьшенный взрослый, а это категорически другое существо, всего-то где-то порядка 2, максимум 3 веков. Именно поэтому, скажем, раньше во времени картины великих мастеров, но если мы посмотрим, какие там дети.
Одетые во взрослые.
Одетые, и они даже сами как бы просто уменьшенные взрослые. Mm-hmm. Более того, педагогика как таковая, которая начинает учитывать, что детей нельзя карать так же, как взрослых, тоже возникла порядка 2 столетий. Если я правильно помню, 14-й Людовик в наставлении так называемым учителям своего сына сказал: «Бить, бить и бить». Розги, инквизиция католическая к детям относилась так же, как к взрослым. Речь идет именно о культуре. Это отнюдь никакие не природные, инстинктивные вещи. Я очень часто в доверительных разговорах с пациентами слышу о том, как много из них подвергались каким-то в прошлом, в детстве, в лучшем случае, действиям эротического характера, в худшем и более редком – случаем буквально вовлечению, растлению, а то и насилию. А так как я еще занимаюсь судебной экспертизой, я довольно часто обследую таких людей либо на стадии досудебной, либо в судебной. То есть это действие, к сожалению, глубокому, не столь вычурно, экзотично и редко, как кажется, но в то же время следует сказать, по определенному закону Ньютона на каждую силу есть противодействие, то есть очень много и оговоров. Так как тренд взят истерический, так как всякие экзотические депутаты и активисты обожают, скажем, на людей с другой ориентацией почему-то кричать «педофилы», а цель и задача – оскорбить максимально и оправдать свою агрессию в глазах обывателя. То есть здесь в каждом отдельном случае нужно предельно тщательно разбираться, потому что педофил опасен, педофил – печальное явление нашего времени, но и оговорить сегодня – это просто по сравнению с условным вчера, там на 15 лет назад, это гораздо чаще встречается и гораздо активнее.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург свободы». О проблеме насилия в закрытых детских учреждениях мы говорим с доцентом кафедры педагогики и педагогической психологии Петербургского государственного университета Ириной Писаренко и президентом Национального института сексологии профессором Львом Щегловым. По поводу арестованных по подозрению в совершении насилия над детьми в петербургском детдоме тоже раздаются голоса, что они подверглись оговору бывшего воспитанника детдома. Мы не знаем, кто прав, кто виноват, но все же давайте вернемся к проблеме насилия в детдомах и интернатах. Ирина, как вы думаете, почему ее так трудно решить?
Поскольку я разрабатываю теорию собственности, я считаю, что каждый человек собственник, и у человека есть инстинкт собственности, потребность постоянно увеличивается количество принадлежащих тебе ресурсов. И когда человек представляет для другого человека гуманитарную ценность, он его уважает, он его бережет, он к нему относится, ну, там, с трепетом, с благоговением, с осторожностью. Но когда один человек не уважает другого человека как человека, он пытается его потреблять, истреблять, использовать и так далее. Поэтому здесь мы сталкиваемся с такой вилкой. С одной стороны, люди, которые хотят владеть, хотят получить что-то извне, ту же власть, ту же, может быть, реализовать какие-то свои комплексы, да, и дети для этого очень хороший, прошу прощения за такое слово, материал, потому что они не ответят. То есть это безнаказанное расширение своих полномочий. Конечно, уважающий себя человек не может унижать другого. Конечно, люди, которые имеют доступ к такой незащищенной категории, которые им не ответят, да, они могут делать с ними все, что хотят. Поэтому здесь нужно говорить, конечно, и о том, насколько деформированные люди работают с этой категорией детей. Ну, конечно, должна быть ротация. У нас в парламенте есть ротация, а в таких заведениях люди не могут работать долго.
Но задержанные и директор школы, и, в общем, заслуженные педагоги, может быть, речь идет о выгорании профессиональном. Может быть, действительно нельзя всю жизнь работать вот в этих местах?
У нас есть вредные так называемые профессии, где действительно ресурсы человека, они истощаются и очень быстро. Не зря же, например, тем же преподавателям и учителям дается отпуск 2 месяца. То есть учитель, ну, воспитатель, он работает с собой. Дети, ученики, студенты – это живые динамические системы. Это ты каждый день решаешь новые задачи. Нестабильная работа с точки зрения психики, да, то есть человек постоянно находится на прицеле разных непредсказуемых ситуаций. Естественно, это истощает организм. Поэтому, когда у нас люди, которые истощенные, изможденные, да, зарплату тут смешно уже даже упоминать, потому что это не те деньги, на которые человек может позволить себе не думать о каких-то бытовых проблемах, да, или профессиональном развитии, когда он может спокойно там взять отпуск, поехать там, не знаю, на конференцию съездить, посмотреть зарубежный опыт.
Поэтому, и потом у него еще и нагрузка, наверное, гораздо больше, чем нужно.
Да, если мы возьмем там количество детей, приходящихся на одного сотрудника, но мы знаем, что чтобы немножко повысить себе зарплату, люди работают по 1,5 ставки, да, берут какие-то ночные смены. Ну и понятно, что размывание уже идет, когда ты знаешь, что тебя не контролируют, но велик соблазн, да, вести себя так, как тебе хочется. Поэтому это тоже еще проблема и отбора кадров, кто идет работать в такие заведения. Идет еще и вымывание людей, которые понимают, что они, ну, не могут справиться не только с детьми, а вот с тем профессиональным сообществом, которое сложилось в этих закрытых заведениях.
В армии, в закрытых интернатах повторяется в той или иной степени тяжесть система ГУЛАГа, когда начальники опираются на склонных к насилию людей, чтобы они держали всех в повиновении. Вот в детском доме это тоже бывает. Вы согласны с этим?
Я согласна, что это бывает во всех закрытых системах. В чем проблема, да, воспитания таких детей? Даже если они уходят из интерната, у них все равно складывается модель жизни, которую они пытаются воспроизвести в дальнейшем и в рабочих отношениях, и в личных. И получается, что когда такие люди попадают в любые системы социальные, да, они начинают вот эту иерархию, основанную на насилии, воспроизводить дальше в своей жизни. Причем это жизнь не только личная, это и жизнь, и общественная. Да? Ему будет спокойнее при сатрапах-начальниках. Он легко встроится в эту иерархическую систему.
Лев, вы тоже считаете, что закрытость детских учреждений способствует расцвету насилия в них?
Безусловно, вообще все сексуальные отклонения, они просто как рассада расцветают при определенном поливе. Также эти вещи процветают там, где, во-первых, закрытость само по себе, общественность какая-то условная этого не видит. Это уже способствует. Раз. Во всех закрытых учреждениях, а-ля тюрьма, зона, армия, психиатрическая клиника, вот все то, что на ключ закрывается, там действительно общий фон – это агрессия, это примитивные отношения доминирования, подчинения, а это просто питательный бульон для любого вида сексуальных отклонений, потому что психопатические личности очень расцветают, в кавычках, в отрицательном смысле, там, где есть возможность проявить власть. Педофилия зачастую бывает отражением человека с проблемной психикой проявить свою власть, унизить другой какой-то объект, будь то ребенок, парализованный человек, лицо с ограниченными умственными способностями, кто не может дать как бы отпор. И для вот подобных людей это само по себе является как бы дополнительным возбуждающим стимулом.
Этим же грешат не только там преподаватели, но и старшие воспитанники, да?
Да. Да. Другое дело, что к педофилии в данном случае вообще это не имеет отношения, потому что многие как бы не понимают, что педофилия – это влечение к сексуальному контакту заведомо взрослого к заведомо ребенку. И я встречал даже в судебных иногда обвинениях такая безграмотность, что, скажем, там 16-летний принудил, спровоцировал, был инициатором каких-то сексуальных действий по отношению к 12-летним. Ну, какая здесь педофилия? Педофилия – это когда взрослый по всем категориям – социальный, психологический, физиологический человек – испытывает патологическое влечение именно ко всем признакам незрелости. Поэтому, скажем, то, что у нас в судебной практике еще действует, на мой взгляд, это не истинная педофилия, это так называемая фебофилия, влечение к подросткам. Но подросток может выглядеть как уже почти взрослый человек на рубеже. Ну какая это педофилия? Истинный педофил ищет незрелость, детскость во всем. Детскость суждений, детскость внешнего вида, детскость в развитии тела и так далее. Поэтому даже Хотя я глубоко против психиатрических и психологических анализов художественных произведений, потому что там вообще как бы другие законы. Но ведь у всех это на языке вот «Лолита». Но мы же помним, что Гумберт пребывал в страшной тоске и печали, когда находил в «Лолите» признаки повзросления.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург свободы». О проблеме насилия в закрытых детских учреждениях мы говорим с доцентом кафедры педагогики и педагогической психологии Петербургского государственного университета Ириной Писаренко и профессором Львом Щегловым.
Скажите, Лев, возвращаясь вот к этому случаю, где, опять же, повторяю, мы не знаем, виноваты люди или нет, я так поняла, что это вопрос не только о эротике, сексе и насилии, это вопрос о власти, конечно. Да. Смотрите, учителя, директор школы, старшие воспитанники, вот неужели они как-то могут быть связаны, как-то поддерживать друг друга? Вот так оно и бывает?
Если предположить, что это все было, то это вполне возможно, потому что совершенно справедливо. Замечание. Власть, доминирование и подчинение – это самые древние вообще врожденные свойства человека, и зачастую очень многие сексуальные действия, они на самом деле только иллюстрируют доминирование, подчинение, анализ мата русского и не только русского, такого же. Все эти знаменитые жесты, фиги, средний палец, согнутая в локте рука, посылание на определенное количество букв – это все средства унизить и подчеркнуть свою значимость. Некое действие, которое якобы в качестве ругательства я произвел с матерью того, кого я хочу оскорбить, это значит, я его отец, а он сынок. Сынками называют офицеры солдат, старослужащие молодых. И вот если уж брать аналогию с казармой, то там старослужащие объединяются, чтобы мучить молодых солдат и получать при этом некое удовольствие. Посему, если в этом закрытом учреждении действительно было то, что им инкриминируют, это вполне как бы «мы, старики», в кавычках, то есть могучие, мощные, которым негласно присвоено право делать с этими все что угодно. Конечно, мы объединяемся и даже получаем дополнительные всякие ощущения, совместно проводя эти действия. То есть теоретически это все сходится. А вот практически было это или нет, это компетенция честных расследователей.
Ирина, как вы считаете, что нужно делать, чтобы разорвать этот порочный круг воспроизводства модели насилия в закрытых учреждениях?
Конечно, если общество не противостоит в принципе любому насилию в детских коллективах, профессиональных коллективах, мы сейчас тоже не говорим еще о дедовщине среди профессиональных сообществ, когда приходят молодые специалисты. Вот, например, наша магистрантка пришла с новыми технологиями в образовательное учреждение, попыталась это все реализовать на принципах открытости, демократичности, и ей руководитель сказала: «Вы с вашими идеями здесь, в общем-то, не сильно выделяетесь, потому что у нас есть своя система, мы работали так всю жизнь, и нам вот эти ваши инновации, эта открытость ненужная, да, она нам только мешает». И через какое-то время она была просто вынуждена уйти.
Это было в школе?
В детском саду. Ничего страшного, криминального не происходило. Хороший, нормальный, стандартный, но вот если мы говорим о принципах открытости, принципах работы с родителями, там была своя, так скажем, среда, которую заведующий не собирался менять. Когда мы говорим о том, что мы выпускаем хороших специалистов, новых, да, мы хотим обновить систему образования, систему интернатных учреждений. Здесь тоже нужно, наверное, понять, как идет интеграция нового вот в эту консервативную среду. Школа тоже была очень долго консервативной средой. Ну вот, наверное, еще два таких эшафота у нас. Это вот закрытые интернатные заведения и тюрьма. С точки зрения влияния общества, самые непроницаемые заведения, до которых все наши тенденции демократические, тенденции открытости еще просто не дошли.
А есть ли пути вот как-то внедрить эту открытость? Все-таки, ну, давайте будем говорить о тех же интернатах.
Знаете, мне вспоминается японский опыт. Вот в Японии очень высокая консолидация в обществе. У них идет постоянное перемешивание детей, ну, детей и взрослых. Ну, например, никогда ребенок там, в начальной школе не сидит, он с одним и тем же ребенком два урока подряд, да, то есть детей постоянно меняют их посадку на уроки. Постоянно каждый год у них ребенок учится в другом классе. Учитель никогда не работает постоянно в одной и той же школе. Да? Самые заслуженные могут работать 3 года в одной школе. А так вот их всех перемешивают постоянно. И я думаю, что вот в той ситуации, которая сейчас у нас сложилась вот с этими закрытыми заведениями, наверное, есть смысл вот в такой ротации, потому что у нас разные детские дома. И ребенок, который растет в одной такой гомогенизированной среде, так скажем, он не знает, что бывает что-то другое. И почему важна интеграция детей, почему этим детям нужно показывать норму? Почему они должны видеть другое отношение, ну, знать, что оно есть, что оно бывает? Потому что тогда у ребенка будет более объемная картина мира, он не будет считать, что там регулярное насилие, сексуальное в том числе, это вот как бы норматив жизни, да? Поэтому я считаю, что, конечно, должна быть более широкая интеграция этих детей в другие среды и, конечно, ротация и персонала, и самого места пребывания ребенка.
Лев, вот у нас правозащитники давным-давно говорят о необходимости общественного контроля за закрытыми детскими учреждениями. Возможно этого добиться?
Этически, да, потому что под контролем общественности, мне кажется, вообще все должно быть, ну, кроме там каких-то сверх каких-то двух-трех тем, да, которые составляют действительно государственный секрет, разработка оружия, еще что-то. Насколько мы понимаем, здесь речь идет о совершенно бытовых, омерзительных преступлениях. Но ведь понятно, что сами люди, которые работают в каких-то закрытых системах, они костьми лягут, но они дверь не приоткроют. Вот это вещи, которые вполне решаемы. Здесь нужна только политическая воля, и никаких миллиардов для запуска этой системы не требует.
Мне кажется, что вот в этих детдомах и в лагерях воспроизводится, но, может быть, не в столь жестком изводе,
то, что в обществе,
конечно, и то, что в лагере, конечно, то, что в армии.
Конечно. Ну уж об этом я не говорю, я же не могу, так сказать, романтически сказать, что нужно изменить атмосферу в обществе. Это невозможно, да? Ну, условно говоря, в обществе менее злобном, чем российское, более культурном, подконтрольном общественности, там, где есть гражданское общество, педофилия все равно есть. Вопрос – проценты. Я думаю, что чем более общество гуманно, тем процент педофилии меньше. Потому что эта гуманность не та, которую обыватель предполагает, что типа педофил, ну ничего страшного, надо небольшой штраф. Нет, гуманность во всем, в жизни, где доминирование, агрессия, принуждение являются позорными. У нас же зачастую это совсем не позорно. Наоборот, это круто. Я тебя принудил, потому что я сильнее, умнее, хитрее, у меня больше денег и так далее. Это плохая питательная среда.
Вот жертвы насилия, предположим, вот произошло там с мальчиком, девочкой в детстве такие неприятные вещи. Это влияет на жизнь человека?
Это очень влияет. Свойство психики таково, ну, можно провести даже аналогию. Кто из нас в детстве не резался, не царапался и прочее? И все это как-то зарастает. Если разрез поглубже, да, останется шрам. И вот эти шрамы, они остаются, когда работаешь с клиентом. Если это сопровождено насилием, унижением, это очень большой стресс. Это может определять многое происходящее с человеком. От выбора сексуального объекта до собственных действий. Есть очень интересные исследования, когда оказывается, что 70% с чем-то, кажется, насильников в детстве сами подвергались насилию. Это как пластинка, которая крутит одну мелодию в голове, и некому иглу эту подвинуть, если не попадает в руки очень хорошего психотерапевта. Но это трудно.
Говорит радио «Свобода». Вы слушали программу «Петербург свободы». Сегодня мы говорили о насилии в закрытых детских учреждениях. Эту проблему мы обсуждали с доцентом кафедры педагогики и педагогической психологии Петербургского государственного университета Ириной Писаренко и президентом Национального института сексологии, доктором медицинских наук, профессором Львом Щегловым. Вела передачу Татьяна Вольская, продюсер Виктор Смирнов, руководитель проекта Виктор Резунков. Оставайтесь с нами.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
Будущее России, как я представляю, это самая лучшая страна в мире, Россия. У нас все будет очень замечательно, не будет коррупции, образование будет самое лучшее.
Я только надеюсь. А что, как будет, не знаю даже.
Не вижу будущего в нашей стране.
Проблемы были всегда и будут такие же, какие были.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.